Мы читаем книгу Зоар, первую часть Берешит, статья «Плохие смешения», 292 пункт. Можно скачать материалы книги на сайте КАП-ТВ. И также можно задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Но это те полчаса, в которые я хочу сейчас. Ну, есть у меня возможность сказать. Все. У тебя есть полчаса сказать то, что ты хочешь. Перед правителем, и когда он захочет, то есть, если ты попросишь по-хорошему, должным образом, только тебе надо знать, как. И тогда ты тронешь его сердце, и он сделает все, что ты хочешь.
292 пункт. «И воззвал Творец Всесильный к человеку и сказал ему: „Где ты, Аека?“» В отрывке «и сказал ему: „Где ты, Аека?“» Творец намекнул Адаму Ришону, что храм будет разрушен, и будут оплакивать его, произнося: «Как же, Эйха?» Как сказано: «Как же одиноко сидит?» Потому что слово «Эйха» как же состоит из букв «Алеф», «Ют», «Алеф», «Кей», и это имя Шхины, которое царило в храме, «Гей», означает «Где Аек?» Как сказано: «Где Эвель, брат твой?» И поэтому после разрушения храма сказал Шхине: «Где ты?» Где теперь Шхина, называемая Ко? А в грядущем будущем Творец должен искоренить все виды зла в мире. Как сказано, уничтожит он смерть навеки. Потому что смерть является корнем всего зла. И когда исчезнет смерть, исчезнет все зло. Тогда все вернется на свое место, как это было до прегрешения древа познания, от которого исходила смерть и все виды зла. Как сказано: «В этот день будет Творец един, и имя Его едино». Исправление нижнего мира производится высшим миром. Везде, где упомянуто имя Шломо в «Песне песней», оно означает «царь, в руках которого установление мира», то есть «зерампин». А если просто сказано «царь», а не «царь Шломо», то говорится «нукви зерампина», «малхут». Нижний царь включен высшего царя. Дело в том, что нижний наследует высшему, и оба они становятся как одно целое. Отличительной особенностью царя, в руках которого установление мира, по сравнению с нуквой, просто царем, является то, что установление нуквы происходит только посредством подъема к высшему царю, Бине. Потому что нуква со своей стороны не может получать мухин.
Не забывать о просьбе.
Однако с помощью подъема нуквы в бину наследует нижний нуква высшему бине. Потому что мать има одалживает свои одежды дочери и украшает ее своими украшениями. Поэтому называется бина и также зеерампин, который исходит от бины, по имени царь, в руках которого установление мира. Ведь все установление мира в нукве, ее келим и мухин, исходит от бины и зеерампина. Поскольку благодаря подъему нуквы в бину стали бина и нуква как одно целое, и нуква может получать те же мохин, что и бина. И тогда называется нуква храмом. Ибо благодаря тому, что она наследует мокин, свечение хохма от бины, она называется храмом. Как сказано, мудростью устроится храм. И это указывает на то, что нуква называется храмом только в то время, когда есть у нее хохма, мудрость. И сказано, Апирион, Паланкин, сделал себе царь Шломо. Апирион, получение исправления нижнего мира нуквы от высшего мира, бины. То есть, когда говорится об исправлении нуквы с помощью бины, ее называют Апирион.
Если все состоят из желания получать, и все должны пройти те же этапы, почему каббалисты не написали нам точно, что просить, как обращаться, да и все на этом? Ну, что могло бы быть проще? Почему все так сложно? Как будто бы прячут от нас и хотят, чтобы мы провалились на всем, и мы не знаем, как идти, сталкиваемся в темноте. Ты хочешь найти путь, и ты наталкиваешься на разные углы, головой в стенку, и не знаешь, что делать. Почему не сделали нам такой особый порядок? То есть молитвенник такой, да, порядок. Но мы же видим, что есть такой молитвенник, но тот, кто смотрит в него, ему и не видится, что он достигает связи с хозяином. То есть его просьбы в любом случае не достигают хозяина. В чем тут дело? Именно от желания получать, в котором находится человек, он должен только выяснить свое место в желании получать, там, где он находится, то есть свое состояние по сравнению того состояния хозяина, то есть желаемое состояние, к которому он хочет прийти. Если мы обратимся к хозяину и останемся в нашем желании получать, наша молитва будет молитвой эгоистической. Она только увеличит наши беды. Поэтому есть деградация поколений, усиление изгнания и тому подобное. Если мы находимся в состоянии, от которого дальше мы проверяем, какое наше отношение к хозяину, какая дистанция, как приблизиться. То есть, о чем, собственно, молитва? Не то, чтобы мне было хорошо здесь, сейчас, где я нахожусь, а я хочу прийти к тебе. Но зачем? Тоже, чтобы мне было хорошо? Нет. Есть тут молитва очень сложная. То есть я должен просить отделиться от своего желания, получать. Я нахожусь внутри желания, тогда откуда же я прошу, если не из своего желания получать, когда я нахожусь внутри желания получать? И я вдруг буду просить, я хочу прийти к отдаче, к тебе, к слиянию с тобой. Но ведь это же обман. Но это лицемерие. Это что, пыль в глаза? А ложь, она же не работает перед Творцом. Что же делать? Поэтому мы, каждый, в принципе, пишет сам свой порядок молитвы. И невозможно иначе. И так, раз за разом, свет, возвращающий к источнику, и строит в нас вот эти понятия. Не поможет нам молитвенник, который написали другие люди. Хотя учиться оттуда есть смысл, как со статей. И благословение, каков порядок вообще молитвы, как человек может достичь состояния, когда он уже благословляет, как он различает одно и другое. То есть эти тексты тоже писали ведь люди из постижения Творца. Большинство из них, там, Тейлима, то есть псалмы, это царь Давид. Но давайте попробуем все-таки попросить что-то и спросить.
Потому что до создания Творцом мира было имя Его скрыто в Нем, и был Он и имя Его, скрытое внутри Него, едины. Имя Его — это Малхут, которая до действия творения была включена в бесконечность и скрыта в ней, без всякого раскрытия и проявления. И было тогда Он и имя Его, скрытое в Нем, едины, и не раскрывалось ничего до тех пор, пока не взошел Он в желании Своем создать мир. И Он записывал и строил миры, и не было у них становления, и они были разрушены. То есть, те миры, которые вышли из Малхут во время первого сокращения, называемые мирами пустынности, Тоу, в которых произошло разбиение Келим, принесших разрушение этим мирам. Сказали о них мудрецы, что вначале мир был создан в свойстве суда, в Малхут первого сокращения, называемый свойством суда. Увидел он, что не может мир существовать, то есть они пришли к разрушению, присоединил к нему свойство милосердия, и тогда облегся Творец, Бина, в одно из облачений света и создал мир, то есть поднял в нее Малхут, и вследствие этого свет ее сократился до вак, и называется облачающим светом, и тогда соединилось свойство суда Малхут со свойством милосердия Биной, и благодаря этому смог существовать мир. И извлек из этого облачающего света высшие огромные кедры, из этого высшего сияния, а затем снова притянул Гар к упомянутому свету облачения и установил свое строение Меркава на 22 записанных буквах, то есть Зун. Потому что буквы Элебины, которые опускаются из нее в Зон во время Катнута, а во время Гадлута Бина возвращает их себе, считаются словно колесница Меркава, перемещающаяся то в одно, то в другое место, и установил свое строение Меркава на 22 буквах, на Зон в Катнуте. А затем в Гадлуте Зон получили свои очертания благодаря 10 речениям, представляющим собой Мохин-де-Гар. И тогда они установились, то есть пришли к желаемому исправлению. И сказано, «Аперион, дословно паланкин, сделал себе царь Шломо из кедров ливанских». Сказано, «Кедры ливанские, которые насадил он». Потому что хохма называется лаван белый, а бина называется ливанон, ливан. А Аперион, который сделал Шломо, нуква, он сделал себе из килимбины, называемой ливанун. И также сферот ее называется кедры Ливанона, и из этих кедров строится нуква.
Все нормально? Да.
Дани Вайсфельд из группы Твери спрашивает, не проще ли было просить у Творца?
Что произошло?
Мы каждую неделю ездим по группам.
Ну, хорошо. Наш представитель. Так что он спрашивает?
Он спрашивает, не проще ли было попросить у Творца, чтобы сделал по своему желанию?
Только женщина говорит, благословен ты, Творец, то, что сделал все по своему желанию. Почему? По моему желанию. Потому что Малхут ни на что больше не способна, и поэтому говорит, по твоему желанию, как обслуживающий. Хозяин говорит, по твоему желанию, то, что ты мне скажешь, что я буду делать. Он не работает по своему желанию. Это как раз не очень хороший уровень. Но нет у меня желания. Скажи мне, что я должен делать, и я буду делать. Это называется раб. Это не очень хороший такой совершенный уровень. Я иногда слышу тут также от работников Творца на предприятии. Скажите, что делать. Мы будем делать то, что ты хочешь. Это нехорошо. Тот, кто работает правильно, он должен знать, что он хочет. Он знает и проверяет, что его желание и мое желание одно и то же желание. И тогда работает в этом желании, а не то, что он отменяет себя. Это не такой работник, а это раб. Это уровень женщины, у которой нет собственных сил. Так сказать Творцу, делай по своему желанию, это недостаточно.
Игорь из Хадеры спрашивает, так о чем просить? Что, лгать себе? Или просить избавиться.
Иногда и обмануть, иногда и себе, и Творцу, и товарищу, и всем. То, что ты обманываешь, ты обманываешь. Но хорошо, когда ты знаешь, что ты обманываешь, и тогда что ты делаешь в соответствии с этим? То, что все это обман, это ясно. Угу. Ну.
Есть вопрос из Диего. Он спрашивает так о Диего. Он говорит, когда говорится, что желание получать умерло, говорится только о теперешней ступени, возвращается ли желание получать к жизни на следующей ступени?
Нет, злое начало не возвращается. Злое начало остается, основа остается. Зло умирает. Есть основа, а есть зло. Зло умирает, то есть ради получения, то, что называется злом, умирает, а поверх основы, которая остается, основа — это материал творения.
Яков из Германии спрашивает, что должны желать мои товарищи для меня, чтобы я смог правильно попросить от сердца у правителя?
Что товарищи должны захотеть от него или для него?
Попросить за меня, чтобы я смог попросить.
Мы говорим об общем поручительстве, где о работе, где каждый должен достичь состояния, когда он молится за всех. Тогда, если все молятся за всех, это молитва общества, которая принимается, а все остальные молитвы нет. Молящийся за товарища получает ответ первым. В этом, в общем-то, все соответствующие высказывания.
Эли из Кадера спрашивает, как вы рекомендуете правильно выстроить молитву?
Но это в сердце человека так формируется, из того, что сердце называется желанием, и от того, что его желание все время. Ну, знаешь, как тесто, как это... выяснение на иврите, все время его замешивают, месят, и он приобретает разные формы, разные понятия. И то, что есть в сердце человека, это называется молитва. Молитва из глубины сердца, то есть из той самой внутренней точки, о которой ты сам-то не чувствуешь. Мы ведь молимся каждый день, все время. Мы всегда в своем желании связаны со светом, но не осознанно. Я не знаю, что я молюсь. Я и сейчас молюсь, но я не привожу себя в движение, не включаю себя. Это как электрическая какая-то система. Мой минус соединен с плюсом Творца. и приводит в действие какой-то механизм на пути. Хочу я этого или не хочу? Если я не в этом, так я, меня как бы и нет. Но я и так существую, как нечто неживое. А если я хочу придать совсем иное отношение, то я уже привожу себя в действие, запускаю. То есть делаю своего неживого, скажем, разные катушки, конденсаторы, разные электрические системы, мысли, желания. То есть я из своего материала строю такие вот состояния, где я могу различать, определять свои просьбы. И я все это как-то отсеиваю это и так далее. Да.
Тарон из Армении спрашивает.
Это Ереван, это город такой.
Ага. Мы ведь не просим постичь Творца ради наслаждения, но просим исправления, чтобы попросить у него правильно. Почему тогда не дают нам этого исправления?
Прежде всего, человек всегда получает то, что он просит. Всегда. Вопрос в том, сам ты знаешь, что ты просишь? Может быть, ты думаешь об одном, но письмо пишешь ему, и там написано что-то совсем другое. Ты знаешь, что в сердце ты хочешь? Внутри сердца. Твои слова всегда красивы, мы тебя знаем. А вот что внутри? Иногда, когда ты чувствуешь, когда ты видишь, что ты отличаешься немножечко от своих слов. Ну, давайте еще немножко почитаем.
«Сделал себе царь Шломо». Слово «себе» является лишним, и в Зоре объясняется, что «себе» означает для себя самого, что царь Шломо, то есть Зайрампин, Смокин Бины, сделал этот оперион для себя, для исправления себя, потому что он исправил себя вначале с помощью опериона. «Себе» указывает на высшее его величие, то есть чтобы передать свои мохин, полученные от высшего величия Бины, опериону Малхут. Для себя, чтобы сообщить, что Он един и имя Его едино, то есть привести к концу исправления, как сказано, в этот день будет Творец един и имя Его едино. И об этом времени сказано, и узнают, что только Творец имя Твое.
Только поймите, что текст Зоара тоже нас настраивает, и текст учения десяти сферот, неважно, где ты читаешь, это то же самое, только на разных уровнях, но это же одно и то же, в общем-то, дело. Это связь Малхут с Кетером через систему между ними. Так вот, то, что ты читаешь, даже если ты не понимаешь, это упорядочивает тебе молитву самым лучшим, самым правильным образом. Ты находишься в контакте с Творцом. Я даже изображу тебя. Ты находишься в контакте с Творцом. Есть тут некая система. Эта система неисправленная, потому что ты просишь что-то, ну вот здесь доброе, несущее добро, а здесь злое начало. Вот. Теперь. Есть у меня рядом с этим система, которая называется система Зоар, книга Зоар. И это исправленная система, совершенная, прекрасная, и на каждом уровне здесь правильные просьбы на 100%, правильное определение, самый кратчайший идеальный путь, кратчайший и наилучший, путь света, где вот по его тонкому лучу ты поднимаешь, ну вот как по лучу лазера, ты попадаешь в цель, тут Творец, тут творение, и вот. И когда ты находишься, И когда ты читаешь то, что есть в книге, это как-то тебя подчиняет, выстраивает тебя, хотя ты не знаешь точно, но это вводит тебя из вот этого механизма, приближает к тому, чтобы ты перешел вот к этому механизму. Ну, как бы, то есть, хотя ты не исправлен, но ты заходишь в лифт, который в порядке, который, в общем-то, поднимается к цели. Ты даже, может быть, не хочешь, но ты меняешься, света на тебя воздействуют, ты начинаешь говорить иначе, ты даже просто слова произносишь, слова Зоара, и ты уже в чем-то... Это... Есть много путей, как это все воздействует. Кто-то хотел спросить, ну...
Вы уже ответили. То есть я думал, что свет действует, что я, когда прихожу утром и притягиваю свет, возвращающий к источнику, должен работать автоматически, поскольку я не знаю, о чем просить. Если просто буду просить, я получу яд смерти от этого. Ну хорошо, если я просто прошу, но в том виде, как мы изучали вчера, это должно бы стать смертельным ядом, если человек не находится в отдаче.
Если ты приходишь сюда, то это уже речь не идет о смертельном яде. Хочешь ты или не хочешь, может быть, ты не хочешь, но эта группа все равно на тебя влияет. Ты здесь портишься, я тебе серьезно говорю. Насколько ты находишься здесь, ты все-таки заражаешься вирусами от окружения. И поэтому ангел смерти здесь не может быть. Ну, как маленький ребенок, который воспитывается в хорошем доме. И хотя он пока еще и не понимает ни этики, ни правил, ничего, ну, не может ничего выучить, но и это уже подготовка. Поэтому нет. Ну, вот как они пишут, что главное, в какую группу, в какое общество ты попадаешь. В другом обществе ты бы почувствовал, что ты думаешь совсем по-другому, чем здесь. Дамуш.
Есть ли состояние, когда я прихожу к желанию Высшего, без того, чтобы отменить свое желание? Как такое может произойти вообще?
Твое желание?
Согласиться, чтобы я согласился с желанием Высшего?
Но твое желание — это просто тесто. Высший хочет, чтобы ты вместо того, чтобы из этого теста, скажем, зайчика слепил, чтобы ты слепил из этого теста человека. Вот. Но тесто-то остается тестом. Ну, желание остается желанием. Да.
Я спрашиваю о намерении, а не о желании, о намерении.
Так вот, намерение работать или как животное, или как человек. Животное — это значит, что оно работает по своему желанию, а человек работает по желанию Творца. Но желание остается желанием. То есть я внутри своего желания выполняю или желание кого-то, кто находится во мне изначально, или же желание, которое находится вне меня, где-то там. Есть передо мной две власти, а я посередине. Или выполнять это, или выполнять вот это. Одно из двух. Это вот так, да.
Вы привели пример, чтобы не быть рабом, я должен согласиться с твоим желанием. Хотя есть у меня свое желание, я все-таки должен прийти к согласию как-то, но все-таки пока еще остается мое желание, оно против желания Высшего. Вы сказали, что в духовном ненависть и любовь вместе. Я не понимаю, что значит согласиться с желанием Высшего. Скажем, часть во мне соглашается, но еще останется часть, которая никогда не соглашается.
Высший свет должен дать тебе такую возможность. Тут ты прав.
А пока что я никогда не согласен с твоим желанием. Только внешне я делаю то, что ты хочешь.
Это пока еще подчинение, да, через силу.
В отмене.
Да, ну, относительная отмена, как бы от безвыходности.
То есть надо сожалеть об этом?
Ну, нужно. Ты что, может нажать на кнопку и начать жалеть об этом?
Нет.
Ну, это придет. Мы забываем, что, в общем-то, все изменения из света, возвращающего к источнику. Он приносит нам новую природу, и я тогда в этой новой природе начинаю жалеть, просить и так далее. Ну, переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по книге «Учение десяти сферот».